Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Экология от колыбели до могилы». Гость «Американского часа» Билл Кэмпбелл, организатор «Зеленых похорон». Шекспир для юных американцев. Репортаж из Шекспировского театра Нью-Джерси. Мелодрама «Докудрамы». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Оден» в Нью-Йорке. Беседа с Гандельсманом и премьера нового перевода. Музыкальная полка Соломона Волкова. Верховный суд Соединенных Штатов в ожесточенной борьбе со счетом 5-4 принял радикальное для всего экологического движения страны решение, согласно которому государство может и должно ограничить выброс углекислого газа. Легальный смысл происшедшего требует глубокого юридического и конституционного анализа, но на другом, главном уровне все просто. Экология добилась важной победы. Высший арбитр страны, Верховный суд, встал на сторону тех, кто требует принять жесткие меры для борьбы с глобальным потеплением. Начинать тут, как всегда, лучше всего с себя. Следуя этому правилу, журнал Time обнародовал 51 способ персональной борьбы с экологическим кризисом. В этом списке много очевидного, вроде того, что лучше надеть дома свитер, чем повысить температуру. Много тут и принципиально важных мер. Сменить во всем доме окна или заменить обычные электрические лампочки неоновыми, потребляющими намного меньше энергии. Много бытовых мелочей. Скажем, в супермаркете надо требовать бумажный пакет, а не полиэтиленовую сумочку, которую очень трудно пустить в переработку. Еще лучше не выходить из дома без авоськи, как мы всегда и делали в прошлой советской жизни. Все эти правила зеленого этикета сводятся к тому, чтобы воспитать нового человека с больным, точнее, здоровым экологическим сознанием. Мысль об охране среды должна стать таким же социальным инстинктом, как требование личной гигиены. Привычка к экономии, став второй натурой, должна сопровождать нас от колыбели до могилы. Причем не в переносном, а в прямом смысле. Сейчас станет понятным, что я имею в виду. Но сперва короткая справка о сегодняшнем состоянии похоронных дел в Америке.
Число смертей в Америке между 2004 и 2005 годом уменьшилось на 15 тысяч. Владельцы похоронных домов ожидают лучших времен, когда к 2015 году начнут умирать те, кто родился сразу после войны во время бэби-бума. Молодое поколение отдает предпочтение кремированию своих пожилых родственников и планирует для себя самих такой же способ погребения.
Однако теперь все большую популярность приобретает новый ритуал – зеленые похороны. Что же такое экологически правильный обряд погребения? С этим вопросом корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова обратилась к основателю зеленых кладбищ, доктору медицины Билли Кэмпбеллу.
Доктор, объясните, пожалуйста, как возникла идея изменить ритуал похорон?
В 1998 году умер мой отец. Похороны обходятся дорого. Будучи активным борцом за охрану природы, я тогда подумал, что можно на эти деньги, ну, может, не на все, но на какую-то часть, взять под опеку и сохранить экологически чистым участок земли в 5-10 акров. И я это сделал. Так все началось. Направление не стало пока очень популярным. Мы в Америке обязательно тратимся на гроб из дорогого дерева, на бальзамирование. В целом, на ритуал погребения расходы по стране составляют от 12 до 20 миллиардов долларов в год. Это гораздо больше, чем бюджет организации по охране природы. Нужно различать две разновидности правильных погребений. Первое – зеленое погребение. Второе – экологическое. Смысл зеленого в том, что тело не бальзамируют загрязняющими природу веществами, вроде формальдегида и хлористой ртути, и гроб делают из легко разлагающегося материала, вроде сосны. В конце концов, от трупа остается темное пятно и несколько зубов. В экологическом используют предназначенные на ритуал погребения средства для охраны природы, для создания мемориальных заповедников. Это два разных типа погребения. Я ратую за второе.
А как вообще вообще хоронят в Америке? Есть ли тут свои особенности, традиции?
То, что мы называем традиционным погребением, берет начало в XIX веке во времена Гражданской войны. Убитых на далеких полях сражений солдат нужно было везти домой и доставлять трупы в приличном виде. Так возникла необходимость бальзамирования. В начале XX века верили, что бальзамировать покойников нужно, чтобы уберечься от заразных заболеваний, хотя это никогда не было научно доказано. Зато наоборот, люди, имеющие дело с токсинами, из которых состоит бальзамирующая жидкость, часто заболевают определенными формами рака, а те, кто укладывали трупы в гробы, часто заражались туберкулезом. Сам ритуал был скорее навязан бизнесменами, увидевшими в нем возможность заработать. И чем пышнее похороны, тем больше их прибыль. Так был создан рынок с его правилами, как нужно хоронить. Я знаю, что бальзамирование нигде не пользовалось такой популярностью, как в Америке, и во многих культурах к нему никогда не прибегали и не прибегают. Евреи не бальзамируют тела покойных и не пользуются гробами. Мусульмане, греки-ортодоксы не делают этого из религиозных соображений. Когда европейцы приезжают на похороны в Америку, они поражаются пышностью процедуры и ее стоимостью. Даже не очень зажиточные люди выкладывают огромные суммы денег на похороны, которые часто длятся несколько дней.
В последнее время люди все чаще отдают предпочтение кремированию. Не из экологических ли соображений?
Если опросить поколение, родившееся после войны, тех, кому 60 или около того, больше половины выберет кремирование. И причин тому три. Кремирование стоит меньше традиционного погребения. Ритуал проще. И при этом земля не загрязняется вредными металлами. Последний и самый важный аргумент в пользу кремирования. Но у кремирования есть и негативные стороны. Прежде всего, выброс при сжигании тела углекислого газа в атмосферу. Но сегодня есть крематории, которые за выбрасываемый в атмосферу углекислый газ платят тем, что сажают деревья. Но вот в Великобритании кремирование создало свою проблему. Столько человек развеивают пепел с самой высокой горы в Шотландии, это Бен Невис, кажется, что экосистеме был нанесен ущерб.
Как вы думаете, мы сегодня лучше, чем вчера, знаем, что такое смерть?
Не думаю. Наши маркетологи говорят, что молодые американцы не верят, что состарятся, и не думают, что умрут. В Америке мы строим кладбище в индустриальных зонах. Кладбище не интегрировано в наше общество. В начале 20 века, когда у нас не было хорошего медицинского обслуживания и умирало много людей, мы были ближе к смерти, чувствовали и понимали ее лучше. Теперь же, когда кто-то умирает, тело забирают профессионалы и все устраивают. Семья ни в чем не участвует. Но мне очень хочется это изменить. Отрадно, что в последнее время все чаще пользуются не только зелеными погребениями, но и стремятся делать так, чтобы человек умирал не в больнице, а дома.
Вы уже решили, как вас будут хоронить?
Конечно. Меня похоронят на природе, в нашем заповеднике. Мое тело завернут в саван, сшитый из старых футболок. Такие шьет одна моя знакомая. Она умеет работать с тканями. Памятные футболки остались у меня с тех времен, когда я не пропускал политических демонстраций и рок-концертов. И похоронят меня неподалеку от ручья. And when I'm dead and in my grave, no costly tombstone will I crave. Just lay me down in my native heath, with a jug of punch at my head and feet. Tooralooralay, 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 tooralooralay. Just lay me down in my native heath.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наслаждаясь классикой, русский читатель часто недооценивает трудности, стоящие перед читателем англоязычным. Для нас язык не только Толстого, но и Гоголя с Пушкиным понятен и удобен. Но английский изменился гораздо больше русского, и викторианские авторы, особенно такие изощренные, как Диккенс, требуют немалого труда и приличного словаря. Тем удивительнее, что совсем уж архаический Шекспир никогда не выходит из моды. Годы не проходят, чтобы не появлялись новые громкие фильмы по его пьесам. И как бы далеко от оригинала не уходили режиссеры, осовременивая фабулу, шекспировские герои всегда и всюду говорят по-своему, на древнем шекспировском языке. Этот феномен стал возможным потому, что к Шекспиру приучают с детства. Его драма «Машина времени», позволяющая всему англоязычному миру вернуться к истокам своего литературного гения. Естественно, что лучше всего такая машина работает там, где все начиналось, в театре. У микрофона корреспондент американского часа Рая Валь.
О том, как американцы относятся к Шекспиру, можно судить по количеству шекспировских театров, существующих в каждом штате. Причем в некоторых даже по два, а то и по три сразу. Есть такой театр и у нас в Нью-Джерси. Единственный из 22 профессиональных театров этого штата, полностью посвященный Шекспиру. Эта независимая театральная компания прославила и сам городок Мэдисон, и расположенный там университет. В этом году Нью-Джерсийский шекспировский театр празднует двойной юбилей. И перед началом спектакля «Юлий Цезарь», адаптированного для школьников, я беседую с директором рекламного отдела Риком Энглером. Этой весной, рассказывает он, мы открываем свой 45-й сезон. Наш театр – старейшая и самая большая театральная компания на всем восточном побережье. А 10 лет назад мы начали специальную образовательную программу для детей и подростков. В рамках ее мы показали более 1000 спектаклей для 250 000 ребят в 750 школах трех соседних штатов. В своих постановках мы стараемся не поддаваться соблазну осовременить Шекспира. Он в этом не нуждается. Шекспир – фундамент и основа классического театра. Он во многом создал тот язык, на котором мы сегодня говорим. Поднятые им темы стали главными и для театра, и для всей нашей жизни. Смерть, любовь, ревность, коварство, в том числе и политическое. Политика Шекспира ведь всегда интересовала. Политические интриги, стремление к власти, могущество лидеров. Шекспир всегда актуален. Не случайно его ставят во всем мире. «Юлий Цезарь» – одна из наиболее часто экранизируемых пьес Шекспира. Сейчас Оливер Стоун тоже собирается снимать фильм на ее основе. Говорят, это будет история Цезаря и Брута, происходящая в наши дни в Вашингтоне. Триллер под названием «Американский президент». Как относятся к этой затее Стоуна представитель театра, соблюдающего шекспировские каноны? Я уверен, что Шекспира можно интерпретировать до бесконечности, на то он и Шекспир. Уже есть и шекспировская анимация, и даже шекспировский рэп. Посмотрим, что сделает Стоун. Главное, по словам Энглера, миссия его театра все-таки образовательная. Не только знакомить детей и подростков с шедеврами Шекспира, но прививать им любовь к театру вообще. Для этого они разъезжаются своими спектаклями по городам и весям, по детским кемпингам и школам, устраивают практически за бесплатно так называемые семейные вечера. Кроме того, Шекспировский театр Нью-Джерси открыл собственную художественную школу, где подростков обучают не только актерскому мастерству, но и всему, что связано с работой в театре – декорации, костюмы, грим, звук, освещение. Многие из студентов этой школы становятся потом настоящими профессионалами. «Мы учим их на опыте самого Шекспира», — говорит Рик Энглер, который сам все мог сделать в театре. И написать, и поставить, и сыграть. Потом был спектакль, в котором играли студенты художественной школы. Двое из них этой весной начинают свою карьеру в профессиональном шекспировском театре. Инсценировка была в традиционном шекспировском духе. Живая, динамичная. Молодые актеры играли с энтузиазмом. Причем, если во времена Шекспира женщин изображали гладкокожие юнцы, то в современном шекспировском театре некоторые мужские роли исполняли женщины. Я впервые была на такой инсценировке Юлия Цезаря. И даже затрудняюсь сказать, понравилась она мне или нет. Но большинству подростков спектакль понравился. О реакции юных зрителей чуть позднее, а пока приведу фрагменты из моей беседы с художественным руководителем театра Бонни Монте. Поклонница русского искусства, она перевела и поставила на сцене Шекспировского театра Нью-Джерси несколько пьес Островского. «Наш театр, — сказала она, — представляет не только Шекспира, но и произведения других классиков. Вот несколько имен только из этого сезона. Ионеско, Метерлинг, Джейн Остин, Уильям Сараян, но больше всего, конечно, Шекспира». Юлия Цезарь оставила один из моих постоянных режиссеров. Он работает с этой пьесой давно, 8 лет, и каждый раз что-то меняется постановки. Театр – живой организм. Режиссер может обновить свою концепцию, его мироощущение может измениться с возрастом, его идеи, его понимание живого, входящего в контакт с публикой театра. Неизменным остается только шекспировский язык. Бонни Монте поставила на главной сцене театра много классических произведений, в том числе и Генриха V, которым открывается 45-й сезон. Кроме того, 42-летняя Бонни – инициатор образовательных программ.
Шекспир – лучший образовательный инструмент для воспитания молодых людей во всем мире, потому что его проникновение в природу человека, его эмоций, страстей не знает равного. Оно универсально. Устаревают театральные приемы, но не темы, поднятые Шекспиром. Поэтому, когда дети приходят в театр и смотрят пьесу Шекспира, она помогает им не только лучше разобраться в себе, в окружающей их жизни, но и понять, что люди из века в век проходят через одно и то же. Что они не одиноки, что это вечная борьба, вечные вопросы. Научить молодых людей видеть, как в зеркале смесь прошлого, настоящего и будущего, это то, что позволяет сделать только Шекспир. И это замечательно.
Kind of through a mirror or a past and the present and the future kind of melded together, which is what Shakespeare allows you to do, is kind of a great, great thing.
Того же мнения придерживается и один из директоров образовательной программы «Живой Шекспир» Джейми Мандграф. Вы обратили внимание, сколько сегодня на спектакле было мальчишек? А ведь театр традиционно в нашей культуре вызывает у них сопротивление. Как сказал мне один зритель, которому еще и 10 не исполнилось, это мужская драма о наших мужских делах. Я думаю, что даже самые молодые наши зрители уже столкнулись с жизнью, с ревностью, коварством, предательством, что у некоторых из них были такие друзья, которые завидовали им и наносили удар в спину. Поэтому они с легкостью идентифицируют себя с героями пьесы. На стоянке, где я оставила машину, поджидала своих запаздывающих родителей только одна юная зрительница. «Меня зовут Мэгги», — представилась она. «Мне 9 лет, и в первый раз я смотрела «Юлия Цезаря». Мне понравилось, было не скучно».
First time, it wasn't boring.
Brush up your Shakespeare. Start quoting him now. Brush up your Shakespeare and the women you will wow.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Документальное кино, переживающее сейчас расцвет, стремительно осваивает самые разные жанры. Так, фильм, о котором сегодня пойдет речь, вызвал в зале такой эмоциональный отклик, которого мы праве ждать от самой жгучей мелодрамы. У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
Саш, я знаю, что вы неравнодушны к котам. Сегодняшняя картина имеет к этому древнейшему животному самое непосредственное отношение. Фильм так и называется «Cats of Miricatani». Коты Миракатани. Автор фильма – молодая женщина-режиссер Линда Хеттендорф. И эта картина получила приз зрительских симпатий на фестивале в Трибеке в Нью-Йорке. История эта совершенно замечательная сама по себе. История Джимми Миракатани. Джимми – японец, живущий и родившийся в Америке. И в этом, собственно говоря, самая главная часть истории. Фильм начинается с того, что Линда познакомилась с Джимми, когда он, будучи бездомным художником, сидел на улице недалеко от ее дома и рисовал котов. Ей понравилась картинка, она сказала, не мог бы он ей нарисовать. Он говорит, приходи завтра, я тебя нарисую. Они разговорились, немножко подружились. Из маленьких деталей, которые проскальзывали в разговоре Джимми, Джимми говорит по-английски не без проблем, скажем так. Выяснилась история его. Дело в том, что Джимми родился в Америке, в Сакраменто. Но потом его родители уехали в Японию. Произошло это в 20-е годы. Там он учился, получил частичное образование, а потом, перед войной, решил вернуться в Америку, поскольку его интересовала не служба в армии в императорской Японии, а изучение искусства рисования. И тут произошло самое неприятное. В 42-м году вместе со 120 тысячами американцев японского происхождения Джимми оказался в лагере. У них забрали все имущество, все пропало. И с этого момента жизнь сошла с колеи. И произошли достаточно важные вещи, поскольку он отказался от американского гражданства под давлением обстоятельств. Все эти обстоятельства, о которых я говорю, возникают в разговоре, общении Джимми с героиней и автором фильма. Наступает 11 сентября 2001 года. Ядовитые газы после взрывов близнецов в нижней части города. И Линда, чувствуя какую-то определенную привязанность к Джимми, понимает, что он не может оставаться на улице. Он живет на улице уже годами. Она его приглашает к себе в дом. Он начинает жить у нее в доме. Причем это молодая женщина, а Джимми под 80 лет. И он рисует все время котов. Это его любимое животное. И он рассказывает, что он начал рисовать этих котов еще в лагере для интернированных, поскольку за ним бегал маленький мальчик. И очень ему нравились коты, которых он рисовал. И потом Джимми рассказывает, что этот мальчик умер в лагере для интернированных. Итак, полностью потерянной жизни ничего нету. И постепенно Линда, автор фильма, начинает собирать его жизнь по частям. Выясняется, что ему положена пенсия. Выясняется, что когда он под давлением обстоятельств отказался от американского гражданства, этот отказ недействительный. Выясняется масса обстоятельств, она собирает его жизнь заново. И в конце фильма происходят два совершенно кульминационных обстоятельства. Джимми вместе с другими такими же людьми, которые попали в лагерь для интернированных, едет туда на экскурсию. Это самый большой лагерь на Тула-Лейк в Калифорнии. В абсолютной пустыне, где находился этот страшный лагерь, где порядка 20 тысяч человек прожили несколько лет. И Джимми ходит по этой территории, вспоминает свое время там и говорит, я чувствую, что я получаю благословение от духов тех людей, которые здесь погибли, и что они дают мне право жить дальше. Я прошел полный цикл. Когда уже в зале все абсолютно рыдают, заканчивается фильм «Встречи Джимми с его сестрой в Калифорнии». Вот такая вот, Саша, история, которая должна разжалобить любое сердце.
Я в этом не сомневаюсь. Хотя не могу сказать, что меня это не смущает. Я заметил, что документальное кино очень любит мелодраматические истории. И мне кажется, что в этом есть определенный порог документального кино, потому что настоящее искусство никогда не спрашивает «о чем?». Но документальное кино всегда нуждается как бы в оправдании. Оно всегда нуждается в чем-то выходящем за пределы нормы. Вы не находите это?
Вы знаете, я понимаю, о чем вы говорите. Драма усиливает всегда впечатление. И не авторы документальных фильмов ищут мелодраму, а зритель жаждет мелодрамы. Зритель жаждет...
Но автор документального кино охотно идет ему навстречу.
Потому что спрос рождает предложение и наоборот. Но существуют совершенно другого характера документальные фильмы. В данном случае у меня нету никаких этических претензий к автору фильма, что самое главное. Вся история ее вмешательства в жизнь Джимми происходит периферийно. Это не фильм о том, как я сделала хорошо. Это фильм о том, что вот такая история произошла со мной и с этим человеком. В отличие от массы других картин, где ваш упрек, Саша, был бы совершенно оправдан и справедлив. Это история расколотой жизни, которую собрали заново по частям. И это самое главное в картине.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите о второй части «Американского часа». Одон в Нью-Йорке. Беседа с Владимиром Гандельсманом и премьера нового перевода. Музыкальная полка Соломона Волкова.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Турции совершена попытка угона пассажирского авиалайнера. По поступающим сведениям, угонщик сдался властям. Сведений о пострадавших нет. Как сообщается, самолет, на борту которого находились 175 пассажиров, совершал рейс из города Диярбакыр в Стамбул. По данным телеканала CNN Turk, угонщик потребовал лететь в Иран, но самолет сел в столице Турции, Анкаре. Конституционный суд Украины неожиданно перенес на 17 апреля рассмотрение вопроса о законности указа президента о роспуске Верховной Рады. Ранее заседание планировалось провести в среду 11 апреля. Сегодня 5 судей заявили о давлении на них отдельных политических сил и потребовали обеспечить им круглосуточную охрану, не исключив, что могут отказаться от участия в рассмотрении дела. В российских городах профсоюзы проводят митинги в рамках акции «За достойную пенсию». Главные требования – поднять трудовую пенсию до уровня 40% заработка и установить размер пенсии на уровне не ниже прожиточного минимума. Госдепартамент США сообщил, что средства Северной Кореи, замороженные на счету в банке Макао, разблокированы. Пхеньян настаивал на переводе ему этих 25 миллионов долларов в качестве условия закрытия ядерных объектов. В Ираке жертвами взрывов и нападений сегодня стали не менее 20 человек. В Багдаде в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 5, 10 человек были ранены. Жертвой другого взрыва стал 1 человек, 15 получили ранения. Суд в Сербии сегодня приговорил к тюремному заключению 4 человек за преступление, совершенное в 1995 году в Сребренице. Бывшие боевики отряда «Скорпион» Слободан и Бронислав Медичи приговорены к 20 годам лишения свободы каждый. Двое других получили 13,5 лет тюрьмы.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Одон в Нью-Йорке. Беседа с Владимиром Гандельсманом и премьера нового перевода. Музыкальная полка Соломона Волкова. Одна из самых симпатичных особенностей американского календаря состоит в том, что апрель в нем официально числится месяцем поэзии. В год столетия великого англо-американского поэта Уинстона Одена Нью-Йорк, понятно, вспомнил о мастере, который прожил здесь свои зрелые годы. Среди всевозможных мероприятий, устроенных городом, мне больше всего нравится самое массовое. Стихи Одена появились на стенах нью-йоркского метро в рамках давнего проекта, зачатого еще Бродским. Свершилась справедливость, ведь именно Оден ввел Бродского в англоязычную поэзию, написав предисловие к его первому переводному сборнику. Поговорить об Одене, его Нью-Йорке и нашей поэзии я пригласил поэта «Американского часа» Владимира Гандельсмана.
Есть такого рода воспоминания, когда мемуарист вспоминает тех великих, с кем ему не удалось встретиться. Стремление человека оказаться в лучах чьей-то славы хотя бы на одно мгновение вызывает, если не презрение, то сострадание. И хотя, я очень надеюсь, мы с вами в категории этих людей не принадлежим, сегодня нам предстоит чуть-чуть погреться в лучах славы Уинстона Хью Одена, великого англоязычного поэта 20 века. И начну я с личных воспоминаний. Одена я никогда не видел.
То есть вы хотите все-таки вызвать к себе сострадание?
Именно. Нет, на самом деле не так. Дело в другой банальности, но, быть может, меньшей. Приехав преподавать в Америку, я подружился с одной русской женщиной. Мы преподавали вместе в Вассаровском колледже. В то время она была уже давним и преданным другом Бродского.
Который, как известно, высоко ценил Одена и с блеском перевел одно его стихотворение.
Совершенно верно. Но обаятельно-мемуарное, что ли, неизвестное здесь заключается в том, что эта женщина задолго до Бродского была знакома с Оденом. Когда ей было около 18, я думаю... Это конец 40-х, начало 50-х годов. Это в ту пору девушка жила в одном доме с ним, с Оденом, на кампусе колледжа, где преподавал он и ее отец. И Оден ей очень нравился. Она просто поджидала его на крылечке, когда он возвращался домой после лекций. Увы, он не обращал на нее никакого внимания. Всегда был окружен молодыми людьми. И тогда она однажды взяла на руки кошку. Тут уж он мимо пройти никак не смог, и впоследствии даже они подружились, он подарил этой девушке на 18-летие бутылку шампанского. Что я хочу сказать? Я хочу лишь сказать, что так доносится до нас жизнь людей, которых мы не имели чести или просто радости знать.
В данном случае это сплетается еще в занятный клубок, с которым играет, например, кошка. Это животное, как мы помним, неразлучное с Бродским. У него был кот Миссисипи. Но главное, глубокая сущностная связь между поэтами. И сейчас, вероятно, самое время сказать об Одене что-то по делу.
Да, конечно. Оден родился в Англии в 1907 году, и два города Нью-Йорка было в его жизни. Один в Англии, а другой Нью-Йорк, здесь, где мы сейчас находимся, и даже совсем недалеко, кстати, отсюда, в Нижнем Манхэттене. В Америке он прожил половину из своих 66 лет. «Я восхищен Нью-Йорком», — говорил Оден, — «единственно спокойное место для жизни и работы». Вот представьте себе, это не было иронии, и я, кстати говоря, слышу это не в первый раз. Вот такой сумасшедший город, а для работы и для жизни очень многими признан как замечательное место. Вот родной город Одена в Англии, Йорк, очень симпатично отмечает столетие своего героя, мне кажется. Таксисты, представьте себе, читают его стихи случайным пассажирам. Можно вообразить, мы едем с вами по Нью-Йорку, а таксист нам читает. В одном из кабаков на 52-й.
Знаете, Володя, вы не поверите, но в Праге однажды мне чех-таксист читал по-русски Онегина. До третьей главы дошел, пока не приехал.
Не поверю, но...
В Нью-Йорке, правда, такого не было, а жаль. Еще и потому, что 52-я, которую только что упомянули, особенно близка нашему сердцу, ведь там расположен наш знаменитый клуб-ресторан «Самовар».
О, я об этом даже не подумал. Действительно. А вы знаете стихотворение Одена, которое я процитировал в одном из кабаков на 52-й? Оно называется «1 сентября 1939 года» и написано в начале Второй мировой войны.
Ну, конечно, знаменитые стихи. Володя, а вы могли бы сформулировать, чем так велик Оден?
Сформулировать можно, в принципе, воспользовавшись формулировками самого Одена.
Да, он был прекрасный эссеист.
Да. В своей статье об Йейтсе Оден говорит, что для звания «великий поэт» необходимо создать несколько незабываемых стихов, замечательных, гениальных, понять глубоко свое время и с пониманием и сочувствием откликнуться на самые-самые-самые передовые идеи эпохи. Вот три пункта. Исполнено. С точки зрения лучших англоязычных критиков, которых я читал, да, исполнено с лихвой. Если говорить более конкретно, и мы, кстати, знаем, что Бродский впитал эти идеи, то Оден обожествлял язык, считая, что только в нем поэт становится человеком действия, что поэт не способен что-либо изменить в истории, что оценивать достижения поэта с этой точки зрения так же бессмысленно, как и пропагандировать поэзию. Что еще? Он ненавидел тиранию. Этой ненавистью и презрением к тиранам всех времен и народов насквозь пронизано его творчество.
Вы говорите о трудностях, с которыми сталкивается читатель, не знающий английского, и поэтому вынуждены принимать на веру все то, что вы только что перечислили. Насколько непереводима поэзия Одена, по-вашему?
Саша, мы с вами вообще уже не первый раз. Мы только и делаем, по-моему, что рассуждаем о переводимости и непереводимости поэзии на другой язык, ну и в частности на русский. Мой взгляд таков. Поэзия непереводима, но... До тех пор, пока кто-то не совершил чудо и не перевел, вот и все. А случаи, чудесные случаи перевода бывают, встречаются это иногда, очень редко. Сам Оден замечательно высказался на эту тему в статье о Кавафисе. А вот, кстати, еще одна точка соприкосновения с нашей культурой, которая знает Кавафиса и любит, и в частности благодаря переводам Шмакова-Бродского. Во-первых, он признавал, он, это уже Оден, огромное влияние Кавафиса на его собственную поэзию. А ведь он не знал новогреческого. Смотрите, он пишет, что же в стихах Кавафиса сохраняется и волнует даже в переводе? Не умею назвать это точнее, чем склад речи, собственный голос. Я читал, продолжает Оден, его вещи в разных переводах, но Кавафиса узнавал сразу. Таких стихов никто другой написать не мог. Читая их, я чувствовал, это сказано человеком, у которого свой взгляд на мир. Конец цитаты. Но ведь абсолютно то же самое можно сказать о самом Одене. Еще о нескольких великих поэтах, любимых моих, например, о Рильке или Валерии. Они доходят, все-таки доходят, доносятся до читателей чуть ли не в любом переводе. Или вот Эмили Диккенсон, наша родная американская, великий поэт, даже в самом плохом переводе, я всегда удивлялся этому, ее голос пробивается, настолько он оригинален и силен.
Еще одна тема. Считается, что без Одена не было бы Бродского.
Ну, вы знаете, не было бы того Бродского, которого мы знаем. Был бы другой. Я думаю, что надо помнить о великом природном даровании Бродского. Оно нашло бы себе другую почву, чтобы вырасти и развиться. Конечно, в случае с Оденом и Бродским сходство в интонации, в стилистике мышления удивительное. Этот, знаете, интеллектуальный напор, сочетание ума и остроумия, афористичность, это несгибаемая такая интонация уверенности, даже в самой неуверенности. Ну, скажем, вот передо мной цитата. Кто это говорит, скажите мне? «Не нужно много таланта, чтобы увидеть то, что лежит перед самым носом. Гораздо сложнее узнать, в какую сторону свой нос повернуть». Ну, очень такая братскистская стратегия, что ли, высказывания. Или «Только посредственный человек умеет быть истинным джентльменом. Талант же всегда больше, чем простой пример невоспитанности». Да? Или «Великий писатель не может проходить сквозь стены. Но в отличие от нас, он этих стен не строит». Вот иногда хочется сказать, осади, подожди немножко, дай мне понять, что ты говоришь. В общем, это может быть не совсем ведь и так, но не успеваешь возразить, не успеваешь ничего сказать, ты сметен. Ну вот эта парадоксальность, убедительность, не терпящая возражения тона, хотя высказывание далеко не всегда бесспорно, очень присуще, конечно, обоим поэтам.
Как мы уже говорили, Володя, Нью-Йорк собирается откликнуться на столетие Одена стихами в метро. Как вы относитесь к этому проекту?
Да, вы говорите «Poetry in Motion» об этом проекте. Эта традиция существует уже 15 лет. Опять же, одним из инициаторов этого дела выступал Бродский. А что? В принципе, замечательно было бы... Представьте себе, повесим те самые стихи Одена, которые Бродский переводил. Вы помните? «Часы останови, забудь про телефон». Такое погребальное напоминание в сумасшедшем нью-йоркском метро.
Вы знаете, когда эти стихи, конечно, на английском языке, прозвучали в британской комедии «Четыре свадьбы и похороны», то в Америке продали 40 тысяч сборников Одена.
Это потрясающе. Это действительно poetry in motion. Это потрясающая, конечно, реклама.
Володя, а вы переводили Одена? Ведь вы столько времени отдали переводам американской англо-английской
поэзии. Да, вы знаете, не переводил. Одена не переводил. Но случайно оказался рояль в кустах, как известно. Специально для нашей передачи попытался. Это одно из знаменитых стихотворений Одена, где Рим, античный Рим 40-х, 50-х годов 20 века являются единым имперским городом. Вообще городом, стоящим на грани падения империи. The Fall of Rome.
Ой, как здорово. Это мое любимое стихотворение Одена. Последние четыре строчки, вообще самые магические строки в англо-американской поэзии.
Ну, замечательно. Я очень рад, что такой у меня оказался выбор. Так вот, ну, два слова. The Fall of Rome. Fall — это ведь и осень, и падение. Поэтому мне показалось хорошо перевести как «осень Рима». А в конце стихотворения появляются олени, у Одена северные олени. И, конечно, это намек на германцев, которые завоюют Рим. Поэтому у меня полчища оленей. Осень Рима. Дождит, волна пристань бьет. На пустыре отстав, от пассажиров спит состав. В пещерах всякий сброд. Вечерних одеяний сон. По сточным трубам вниз бежит фискал, пугая крыс за злостным должником. Магический обряд и храм продажных жриц уснул, зато поэт душой прильнул к тому, кто ожил там. Катон моралью послужить готовится стране, но мускулистый матросне охота жрать и пить, покуда Цезарь спит в тепле, и некий раб на блеклом бланке пишет «слаб». Хочу лежать в земле у краснолапых птичек, в их заботах о птенцах ни страсти, ни гроша, в зрачках знобь улиц городских, а где-то там оленей дых, огромных полчищ бег по золотому мху вдоль рек, стремителен и тих.
Time will say nothing, but I told you so. Time only knows the price we have to pay. If I could tell you, I would let you know. If we should weep when clouds put on their show, if we should stumble when musicians play, time will say nothing, but I told you so.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний «Американский час» завершит очередной выпуск нашей рубрики «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Итак, что на ней стоит сегодня?
Сегодня стоит чрезвычайно любопытная книга. Написал ее музыкальный, и не только музыкальный, культурный критик газеты «Нью-Йорк Таймс» Джон Роквелл. Называется она «Аутсайдер», что уже в переводе не нуждается на сегодняшний момент. Но мне этот заголовок представляет чрезвычайно странным. Каким-то образом культурный критик «Нью-Йорк Таймс» пытается себя позиционировать как аутсайдер, мне непонятно. Но и не важно, поскольку Роквелл замечательный критик, его многолетняя карьера в «Таймс» недавно завершилась. Он был в ней и музыкальным критиком по классической музыке, и главным критиком по рок-музыке, и даже критиком по балету и танцу. И в этом качестве как раз он и ушел в отставке. Как танцевальный критик назначили англичанина. Очень интересно, куда газета в этом смысле пойдет сейчас. Но для меня Роквелл остался в этом смысле как бы образцом для подражания. Вот его разносторонность, его объективность и его всеядность – это то, чего я у него старался учиться.
А как Рокко относился к русской музыке в целом во всей своей карьере?
Чрезвычайно положительно. Он восторженно, вот так вот, чтобы плакать, как говорится, над страницей, не относился ни к чему. Но среди его любимых композиторов я могу назвать Шостаковича, которому он еще в 80-е годы предрек его теперешнюю неслыханную популярность. И, кстати, вот в этом своем «Избранном», куда включены статьи 66 по 2005 год, то есть практически за 40 лет, он очень гордится именно тем, что он правильно предсказал будущее вот такое вот распространение Шостаковича. И среди его любимых современных музыкантов Валерий Гергиев. Так что у него отношение к русской музыке, в отличие от некоторых других музыкальных критиков «Таймс», чрезвычайно позитивное.
Вообще-то, честно говоря, это смелое решение напечатать свои статьи за 40 лет. Не каждый критик себе это может позволить, потому что все мы склонны ошибаться, и особенно в молодости, когда партийная критика кажется главной. Я всегда замечал, что критики, особенно молодые, всегда скорее критикуют с точки зрения школы, чем со своей точки зрения. И это часто приводит к весьма печальным событиям. Ну, например, такой замечательный филолог, как Берковский, чисто из партийных соображений погубил писателя Добычина. Шкловский, например, не признал Булгакова, опять-таки, из своих партийных соображений. Булгаков для него был слишком консервативен. Поэтому мне кажется, что критик должен доверять только себе, только своей интуиции, своему подсознанию. И вот только резонанс и вызывает такую правильную реакцию. Только на это и можно рассчитывать. В связи с этим я подумал вот о чем. Мы с вами ведь тоже занимаемся здесь по радио уже много лет критикой. Что нам позволяет совместить наши взгляды? Видимо, есть какая-то эстетическая платформа, которая устраивает обоих. Мы никогда об этом не говорили, тем более в эфире. Тем не менее, интересно было бы определить, вот что для вас и для меня является главным, почему мы так легко сходимся в своих вкусах.
Ну вот скажите.
Я подумал, что вот мои эстетические критерии связаны с очень простыми вещами. Тем не менее, далеко не все их разделяют. Ну, например, для меня всегда важно в произведении перфекционизм автора, чтобы концы не валялись. Для меня всегда важно, чтобы модернизм, которого я очень высоко ценю и люблю, был все-таки с человеческим лицом. Ну, скажем, это Улисс Джойса, но не поминки по Финнегану того же Джойса. Для меня, конечно, важен космополитизм, потому что вся культура хороша, пусть цветет тысячи цветов. Для меня важна связь с классикой. Какой бы она ни была, но она обязательно должна пустить корни, я должен их чувствовать, потому что без этой связи произведение, мне кажется, пустым и бессмысленным. Причем это может быть самое в любом уровне, эта связь. Например, «Венч Ерофеев». Точно не назовешь его традиционным произведением, но сколько же там корней в нашу классику, да? И, наконец, самая обаятельная черта художественного произведения – это артистизм его автора, грация. То есть то, что сделано без натуги. Вот так, как боксер открывает штопором бутылку, да? Когда большой запас сил. А для вас?
Вы знаете, я совершенно согласен с теми критериями, которые вы перечислили. Но я со своей стороны хотел бы указать на вот тоже присущие нам обоим, как мне кажется, качества, которые, в свою очередь, я как бы прослеживаю в творческой практике Джона Рокуэлла, как типичного представителя «Нью-Йорк Таймс». И вот первая такая отличительная черта – это то, что Рокуэлл стремится скорее проинформировать о произведении культуры, чем, скажем, его как-то судить. И мне эта позиция чрезвычайно близка. То есть я хотел бы как можно больше дать информации нашим слушателям, чтобы они сами могли бы для себя сказать, нравится им это произведение или нет. В этом смысле мне, скажем, реакции отечественной критики представляются слишком эмоциональными. Много соплей и воплей, но мало информации. Затем тоже, что мне представляется чрезвычайно важным, это функция критика по созданию некоторой культурной общины, некоторой такой компании единомышленников, если угодно. То есть вокруг критика собираются люди, которые ему постепенно как бы начинают доверять, то есть, как говорил в таких случаях Прокофьев, они доверяют фирме. И вот если они доверяют суждениям того или иного критика, то они тогда откликаются на это, и таким образом создается некая такая компания единомышленников. Ни критик этих людей не знает, он встречается иногда с ними, может быть, в концертном зале, если живет с ними в одном городе. Но вот мы с вами, встречаясь у микрофона, не так часто видим наших слушателей в лицо. Тем не менее, мне хочется надеяться, хочется думать, что и вокруг наших с вами вот таких вот разговоров за столом в радиорубке тоже собирается такая эфирная, если угодно, компания единомышленников, которая нам доверяет и которая готова идти за нами вот в поисках каких-то новых и интересных произведений на основе тех критериев, которые вы упомянули раньше. Еще одно наблюдение в связи с «Нью-Йорк Таймс», которое для меня является чрезвычайно поучительным. Рокуэлл не ошибся, скажем, когда он характеризовал Шостаковича где-то там в середине 80-х как будущую звезду на небосклоне классической музыки. Но он ошибался. И все мы ошибаемся. Никто из нас не является каким-то непогрешимым оракулом. И в частности, вот, например, он не заметил сразу и не откликнулся сразу на таких чрезвычайно нам с вами интересных и близких композиторов, как Арво Пярт и Гия Кончели. Вот, и было любопытно мне, например, наблюдать в «Таймс», как Роквелл и другие музыкальные критики «Таймс» постепенно встраивались в фарватер, который прокладывался совершенно другими исполнителями и вслед за ними публикой. То есть в данном случае критика сыграла в итоге роль вот тоже как бы хроникера культурного. Она зафиксировала становление интереса к этим композиторам. И для меня, поэтому, вот, например, вот это изменение отношения к Пярту, в котором приняли участие, в том числе и мы с вами по-своему, на своем участке, говоря о Пярте, представляя его музыку тогда, когда она еще не была такой популярной и повсеместно признанной, как сейчас, вот для меня это тоже один из уроков New York Times. И когда я слушаю музыку Пярта, то она мне об этом напоминает.
Как всегда, музыкальную полку завершит музыкальный анекдот. О чем он сегодня?
Он сегодня будет тоже о музыкальной критике. И я вспомнил в связи с этим довольно знаменитый в Ленинграде, где я учился, анекдот о Леониде Николаеве, учителе Шостаковича по классу фортепиано. У Николаева как-то спросили, кто такой музыкальный критик. Значит, он ответил так. Ну вот смотрите, сейчас вот мой приятель сделал яичницу, а я ее ем. Сейчас мы пригласим сюда человека, который яичницы не готовил, есть ее не будет, но расскажет нам, чем эта яичница хороша. Вот это и будет музыкальный критик.
Но это вообще несправедливо, потому что музыкальные критики были знаменитыми композиторами. Например, Шуман или Берлиоз начинали как музыкальные критики. И далеко не все они не умеют делать яичницу, не так ли?
Да, но в данном случае это смешная история. И проиллюстрировать я ее хочу сочинением Николаева, который, может быть, эту яичницу и сделал, но она, может быть, и придется не на всякий вкус.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Билли Кэмпбелл, Ирина Савинова, Андрей Загданский, Владимир Гандельсман, Соломон Волков, Рая Валь, а также сотрудники и руководители Шекспировского театра штата Нью-Джерси. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Нас никто не интересует на сегодняшний день. Нас интересует, чтобы Бакиев ушел. Ушел и все.
Участники акции организовали сбор средств в поддержку иракских беженцев.
Египетская полиция обнаружила 2 тоннеля, соединяющие египетскую территорию с сектором Газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы сделаем все для того, чтобы убедить президента Украины в отмене своего указа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 1:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1 ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.